тот же вечер на платформе Левашова. Его превосходительство санкционировал волчью охоту. Порядок такой. Три кольца обложения, в первом и втором только филеры старших разрядов, лучшие из лучших, выскользнуть невозможно. Медвежье попроще, требует бригады из 10-15 человек. При волчьей используется не меньше 30. Не жалко, лишь бы Рябцев вывел на резидента. А то, что изменника на дачную станцию вызвал не какой-нибудь посредник, у Козловского сомнений не вызывало. Каков тон записки? Взять все. Когда распоряжение отдается даже не повелительным наклонением, а инфинитивом, это уж, понимай, наивысшая инстанция командует. К 8 часам два внешних кольца были расставлены. Внутреннее, сам штабс-ротмистр и еще 7 надежных молодцов, расположилось на позициях непосредственно вокруг перрона. Одно из главных качеств, потребных контрразведчику — терпеливость. С этим у Козловского было неважно. К 9 часам он весь извелся. Нефритовый папиросный мундштук прогрыз чуть не насквозь. Курить при этом не курил. Довольно странно было бы, если бы из густых кустов, росших сразу за оградой платформы, запахло бы дорогим египетским табаком. Вечер, между тем, был волшебный. Хоть и темноватый из-за низкой облачности, но свежий, наполненный ароматами сирени, на какой-то из окрестных дач красивый баритон стал петь знаменитые арии из опер. Первую Козловский хоть и слышал раньше, но не распознал. С музыкальным образованием у князя было не очень. Зато вторая была известна любому гимназисту. «На призыв мой тайный и страстный, о, друг мой прекрасный, выйди на балкон», — самозабвенно вывел неведомый певец. Пора было и другу прекрасному Рябцеву появиться. Его от самого дома вели 4 агентов. Один протелефонировал с Финляндского вокзала еще 1,5 часа назад, сказал, что садятся на пригородный. Куда подевались? Тут ехать всего 40 минут. От нервов штабс-ротмистр все покачивался с каблука на носок и докачался. Подвернул покалеченную ногу. Выматерился, но про себя. Шуметь было нельзя. Мимо в 5 шагах по дорожке ходили люди. Правда, после 10 часов их стало меньше. Разбрелись по своим дачам чай пить, в лото играть, слушать граммофон. Пускай их поблаженствуют, недолго осталось. Скоро вся мирная жизнь полетит под насыпь, как сорвавшийся с рельсов пассажирский поезд. Проклятый двойной перелом, память о неудачных скачках, сросся паршиво, с защемлением нерва, и доставлял Козловскому немало скверных минут. Что минут? Вместе с коленом хрустнула и переломилась вся его складная, замечательно устроенная жизнь. Полк, золотые товарищи, эх, летние лагеря в Красном Селе, честная кавалерийская карьера. После того, как медицинская комиссия приговорила лейб-кирасира к полному комиссованию, осталось только прибегнуть к средству, которое Козловский всегда презирал — попросить протекции у родственников. Дядя-сенатор употребил влияние, с кем-то там поговорил, утряс. Выбор предложили удручающий. Либо военно-учетный архив бумажки сортировать, либо контрразведочное отделение Огенквара. Новая служба оказалась еще хуже, чем про нее рассказывали. Но штабс-ротмистр стиснул зубы и с тем же старанием, с которым в свое время учился в альтижировке и джагитовке, принялся осваивать науку тайной войны. Слава богу, не дурак и не лентяй, за минувшие полгода постиг многое. А поначалу смешно вспомнить, багровел, когда приходилось подавать руку осведомителям. Процедура, конечно, неприятная, однако необходимая. Куда ж в контрразведке без этих юрких, жадных до денег господ? А будешь выказывать им презрение? Для дела вред. Публика эта обидчивая и чрезвычайно мнительная. Рябцев приехал без 20. Оказалось, химичил по дороге, с поезда на поезд перескакивал. Будто от Лучникова и его ребят можно оторваться. Старший филер Лучников пристроился здесь же, в кустах. Он имел чин фельдфебеля и по субординации состоял у князя в подчинении, но на самом деле, если Козловский чему-то за эти месяцы и научился, то лишь благодаря этому флегматичному, скуластому дядьке с обманчиво неторопливыми повадками. Штабс-ротмистру стало поспокойней. Во-первых, Рябцев нашелся. Во-вторых, Пантелей Иванович рядом. «Хорошо бы, что правда резидент», — шепнул Козловский. «Германской разведки, австрийской тоже неплохо. Кого Бог пошлет, того и возьмем», — философски ответил Лучников. «Объект на Выборгском приедет. Больше не на чем, последний поезд». Предатель Рябцев торчал на одном месте. Закурит папиросу — бросит, закурит — бросит. Тоже и ему было нервно. Штабс-ротмистр вновь принялся просчитывать возможные осложнения. Что, если с последнего питерского поезда сойдет слишком много народу? Создастся толкучка, а контакт Рябцева с предполагаемым резидентом будет очень коротким. Передаст что-то на ходу, и дело с концом. На этот случай есть Симончук. Он скрючился на дурной в 5 шагах от Рябцева. Изображает нищего, выуживает из мусора окурки. Не проглядит. А если, предположим, у них придумано по-другому? Не резидент выйдет, а наоборот, поручик в вагон войдет. Тут предусмотрены 3 контролера. Вот они в железнодорожной форме, сидят поодаль на скамейке, курят. Бригада старшего филера Павликова. Один для правдоподобности крикнул на нищего: «Исчезни, голодрань!» Другой урезонил: «Чего пристал к человеку, жалко, что ли?» «Артисты», — подумал князь с почтением. «Того же Симончука хоть в труппу к господину Станиславскому на какую-нибудь роль из пьесы «На дне». Загудел приближающийся поезд. Козловский усилием воли изгнал из организма всякое трепетание. Изготовился. Из вагонов стала выходить публика, в основном отцы семейств, припозднившиеся в своих конторах или засидевшиеся в ресторанах. Немного. И ни один близко от Рябцева не прошел. Ситуация была непросчитанная. Павликов, командир контролеров, оглянулся на кусты, но делать нечего, вошли в вагон и уехали, иначе было бы подозрительно. Уковылял и Симончук. Это бы ладно, в кустах и с той стороны под перроном людей оставалось достаточно. Но где же резидент? И Рябцев тоже выглядел обескураженным. Завертелся на месте, зазвенел ножнами сабли. Выражение лица было не разглядеть. Ночной темноты по июльскому времени здешним широтам не полагалось, но небо закрылось тяжелыми низкими тучами, и вечер получился сумеречный, почти осенний. Стало совсем тихо. Мирно спит за крепкой стеною, объят тишиною, весь наш городок. Душевно выводил где-то в ночи неведомый певец 2-й раз на бис. Ишь, заливается. Чисто кот Мурлыка на крыше. Сейчас все кошки к ему так и сбегутся. Как ни в чем не бывало, прокомментировал Лучников. И тем же тоном прибавил: «А вот и он, лапушка. Дождались». С путей на перрон ловко вскарабкался человек в темном костюме и шляпе-котелке. Рябцев к нему так и кинулся. Начался разговор, но голоса приглушенные не разобрать. «Жди команды», — шепнул Козловский и осторожно подобрался ближе. Из-за края платформы высунулся медленно-медленно. Напротив стояла скамейка, закрывала обзор, так что видно было только ноги. Начищенные сапоги Рябцева и резидентовые штиблеты с гамашами. «Шутите?» — хихикнул поручик. «Там 300 листов большого формата. Месяц копировал. А потом еще неделю частями из секретной зоны выносил. Нет, всю папку сразу не вытащу. На пропускном могут остановить. Погубить хотите?» Голос с сильным акцентом сказал: «Захочу погубить — погублю. От вас самого зависит. Папка мне нужна целиком и немедленно». Козловский только головой покачал. «Ну, немцы могли бы найти резидента, кто по-русски чисто говорит. Ни во что нас не ставит». «Ладно, дайте срок». Рябцев обиженно засопел. «Коли нужна, выносите сами, а меня увольте».
«Как же я попаду в штаб?»
«Не в штаб, не в штаб», — поручик снова хихикал. «Я все продумал. Сами войдете, сами найдете, сами возьмете. Вот схемка». Зашелестела бумага, мигнул луч фонарика. «Тайник обозначен крестиком. Смешно, правда?»
«Не пойму, где это?»
Штабс-ротмистру тоже хотелось знать. Он приподнялся на цыпочки, чтобы заглянуть поверх чертовой скамейки. Да вот незадача. Слишком навалился грудью, скрежетнул пуговицей по пруту решетки. Звук был не то чтобы громкий. Рябцев на него даже не повернулся. Зато незнакомец в котелке, ни мгновения не мешкая, без единого слова сиганул с платформы на рельсы и исчез. Выругавшись, Козловский дунул в свисток.